страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 901-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Мы с вами сегодня продолжаем беседовать о израильском народе. Да, конечно, о нем, но не только о нем. Мы с вами будем говорить сегодня о том, как пересекается Ветхий и Новый Завет. Мы с вами увидим, что многое из того, что мы читаем в Ветхом Завете, на самом деле относится и к Завету Новому. И я думаю, что это будет для многих из нас с таким ободрением. И, кстати говоря, это будет и ответом на вопрос, который нам задавали. Я сегодня к этому вопросу обязательно подойду. Это действительно важно. Но давайте начнем сначала просто с напоминания о том, что мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это вместе, мы делаем это за 5 лет. Мы делаем это не для того, чтобы просто что-то выучить, не для того, чтобы просто что-то узнать. Мы делаем это для того, чтобы познавать Бога. Мы делаем это для того, чтобы возрастать в Его Слове. Мы делаем это для того, чтобы возрастать в послушании Ему и в любви к Господу. Мы делаем это потому что мы любим Бога и потому что мы любим Его Слово. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И вы можете всегда комментировать. Комментируйте, пожалуйста, прежде всего в наших основных группах, в наших официальных группах по страницам Библии. Мы читаем комментарии, мы читаем все комментарии, но, к сожалению, в эфире мы не успеваем отвечать на все комментарии. Ну и, честно говоря, на некоторые комментарии вы сами отвечаете, потому что идет обсуждение, потому что идет дискуссия, и порой очень серьезные дискуссии идут, что, в общем, неплохо. Ну и в таком случае мы иногда, скажем так, подводим итог, мы отмечаем то, что прозвучало в комментариях, но мы при этом никак не... мы можем не читать дословно, но в любом случае мы в курсе того, что происходит в группах, что происходит в ваших письмах, в ваших сообщениях. Вот был интересный комментарий, это вот так в процессе обсуждения. Я не могу его не прочитать, потому что он действительно отражает... Во-первых, он ставит несколько важных вопросов. Во-вторых, он отражает некоторую ситуацию, которая у нас развивается. Пишет Александр Павлюкевич. «Дорогие, к кому Бог послал Иезекииля? Кому должен нести грозную весть?» Иезекииля, 33 глава, 2 стих. «К сыновьям своего народа». Иезекииля, 34 глава, 2 стих. «Пророчествуй против пастырей Израиля». Пожалуйста, давайте не будем путать и подменять грозную весть своим на благую весть миру, другим народам. Давайте, во-первых, разберемся с тем, кому послал Бог Иезекииля. Конечно, Бог послал Иезекииля израильскому народу, и вы совершенно четко по этому поводу цитируете библейские тексты, библейские стихи. Но я обращу ваше внимание на то, что Бог через Иезекииля дает пророчество не только Израилю, но и соседям Израиля. Он дает пророчество другим народам, которые окружали Израиль. А послал ли Бог Иезекииля, допустим, Египту? Да, послал. А Вавилону? Да, в некотором смысле тоже послал. Хотя Вавилону в гораздо большем смысле был послан другой пророк, пророк Даниил. О нем мы еще будем говорить. А вот аммонитянам послал Бог Иезекииля? Да, в качестве вестника суда послал, конечно. А эфиопам? Эфиопия. Еще бы. Есть слова, есть тексты, обращенные к эфиопскому народу. Эдому, да, конечно, и к Эдому тоже. Так что нет, Бог послал, конечно, Иезекииля израильскому народу изначально, но не только израильскому народу. Это первый момент. Теперь второй момент. Бог послал израильскому народу через пророка Иезекииля весть грозную, весть суда. Согласны? Или согласитесь, поспорите? Я бы, честно говоря, поспорил. И согласился тоже. Вот почему. Ведь Израилю через Иезекииля послано несколько разных вестей. Это радостная весть тоже. Это не только весть суда, но это радостная весть о том, что грядет Царство Божие, о том, что грядет восстановление, о том, что есть путь. И вот особенно после 33 главы, и мы с вами сегодня об этом будем говорить, Иезекииль говорит о пастырях, о разных пастырях, пастырях злых, которых действительно было немало в Израиле. И говорится также о пастырях добрых и о пастыре добром, потому что сам Иезекииль – это вестник от доброго пастыря. Добрый пастырь – это Бог. Иезекииль – вестник от доброго пастыря. Так что не только суровое, такое жесткое слово Иезекииль обращает, или Бог обращает через Иезекииля к израильскому народу. Поэтому... Да, Бог, конечно, говорит о суде. Иезекииль, конечно, пророк суда. Но Иезекииль не только пророк суда. Давайте с вами об этом не забывать. Теперь по поводу того, что обращено к Израилю, и того, что обращено к церкви. Мы в этих эфирах неоднократно подчеркивали как раз то, о чем говорит Александр. Нельзя путать Израиль и церковь. При этом, когда мы с вами читаем Ветхий и Новый Завет, мы видим, насколько они переплетаются. Мы видим, насколько они соединяются. Мы видим, что Ветхий Завет невозможно понять без Нового, и Новый интерпретировать, истолковывать без Ветхого. Сегодня, например, мы с вами будем читать о пастырях. Начнем мы читать о пастырях, которые оказались лживыми пастырями, о лжепророках, о тех, кто давали обещания, которых Бог не давал. И дальше, после этого, мы с вами будем говорить о добром пастыре. И мы с вами сегодня увидим, читая книгу Иезекииля, книгу пророка Иезекииля, насколько эти слова, которые записаны здесь, параллельны словам Нового Завета. Мы с вами это увидим сегодня. Мы с вами также завтра эту тему тоже частично затронем. Мы тоже частично ее будем продолжать. Но вот в 34 главе, читая 34 главу, это невозможно не заметить. Получается, что с одной стороны, мы призваны очень четко различать Израиль и церковь и не путать их. С другой стороны, нужно помнить, что Бог всегда, вчера и сегодня, и вовеки тот же. Бог Ветхого Завета – это и Бог Нового Завета. Это не два Бога. Да, это две, ну, если так сказать, программы действий. Это два плана. И это действительно так. Есть план, ветхозаветный план или замысел новозаветный. Но это один и тот же Бог. И разделять здесь, конечно, нельзя. Вот, одна из мыслей, которые часто появляются, сейчас Александр об этом не говорит, но в комментариях мы это видели, мы это читали, вот мысль о том, что церковь, разберись с собой. Вот сначала ты разберись с собой, ты реши свои проблемы, ты посмотри, что у тебя не так, ты посмотри, что по этому поводу можно и нужно делать, и вот потом... После этого ты будешь нести Евангелие, ты будешь нести благую весть. И вот это очень опасное утверждение. Сначала я разберусь с собой, сначала у меня будет все нормально, вот потом я уже буду говорить о своей вере, потом я буду... Некоторые иногда говорят, я потом буду достоин, да, когда я свои проблемы решу, тогда я буду достоин говорить о вере. Давайте начнем с того, что свои проблемы окончательно ни один из нас... До того, как мы попадем к Господу в небеса, до того, как мы придем в вечность, до того, как Бог нам покажет все так, как оно есть, мы свои проблемы никто из нас никогда до конца не решит. Вот тут был интересный комментарий, мы к этому подойдем. Когда мы... Вот жизнь в избытке или сверх сил. Да, когда мы делаем что-то такое, что сверх сил. Да, это сверх наших сил, это не сверх Божьих сил. Бог дает силу, Бог дает возможность. И вот уже первые церкви, они ведь не были идеальными. Посмотрите на церкви, о которых говорит апостол Павел, к которым он пишет свои письма, к которым он пишет свои послания. Эти церкви не были идеальными. Но эти церкви несли Евангелие. Эти церкви благовествовали. Они не ждали, пока они станут хорошими, пока все проблемы у них решатся. Нет, Они несут Евангелие, они несут Божие Слово. Так, пишет странник пришлый, он нам напоминает библейский текст. «Спасение не от подвязающегося, не от желающего, а от Бога милующего». Да, так оно и есть. Спасение мы получаем по милости. Дальше, после этого, мы действительно подвязаемся подвигом добрым. Я надеюсь, по крайней мере. Вот Павел про себя мог сказать, что он подвигом добрым подвязался. Я надеюсь, что мы можем сказать об этом тоже. Мы не валяемся на диване, принимая то, что сделал Бог, как само собой разумеющееся. Но мы с вами понимаем, что это Его спасение. Он нам дал это спасение. И вот наше дело быть послушными Ему по Его воле. Вот получив это спасение, быть послушным Ему. Я не знаю, как читать имя следующего или ник следующего слушателя или слушательницы. Пишет, сегодня о хорошем подумать уже хорошо. Да, соглашусь, сегодня о хорошем подумать уже хорошо. И я напомню в связи с этим о том, что ведь Господь в книге пророка Иезекииля меняет тон. Вот мы с вами подходим уже к тому месту, книги, где суды на народы закончились. Да, там будет еще один враг, там будет еще один последний враг. Я об этом последнем враге Израиля мы с вами будем говорить, когда это у нас. Это у нас будет, если вы слушаете нас в прямом эфире, в понедельник и во вторник на следующей неделе. Мы будем говорить о том, кто это такой и что это за враг. Но там будет достаточно такой короткий, последний, короткий и суровый суд. А так, да, действительно, начинается уже совершенно другая история. Начинается история Божьей милости, начинается история Божьего восстановления. Восстановление, которое Он дарует Израилю. Так, дальше у нас странник пришлый пишет. «Бог, обративший внимание на грешника, так его шарахнет, что ему уже не нужны будут аргументы» и так далее. Я хочу здесь предупредить и себя, и вас. Вот о чем. Когда мы с вами говорим о том, что Бог, который там шарахнет, так что никакие аргументы не нужны, не нужны будут, есть одна очень важная вещь, на которую нужно обратить внимание в себе. Чтобы, когда мы об этом думаем, даже если мы об этом думаем, чтобы у нас не было раздражения. Мы с вами уже об этом говорили. Понимаете, когда Бог судит, Он судит не в злости. Божий гнев и человеческая злость – это совсем не одно и то же. Любой родитель знает, как трудно бывает порою наказывать ребенка, не предаваясь при этом порыву злости, не предаваясь при этом порыву не Божьего, а нашего человеческого гнева. Штука-то как раз в том, что Бог не хочет шарахнуть человека. Он не хочет шарахнуть грешного человека. Это не то, что «ну вот сейчас я тебе». Да, ему отмщение, он отмстит, но он это делает, как мне, по крайней мере, кажется, и я думаю, что вы это уже видели, читая Священное Писание, он это делает с разрывающимся сердцем. Вот я должен тебя наказать. Вот я бы не хотел этого делать сейчас, но у меня нет другого выбора. По-другому сейчас не получится. Вот комментарий, о котором я тут говорил в начале, пишет Шмаги Абакелия. «День добрый. Так получается, если Бог дает силу, то для моих сил это невозможно. Сверхсил». В полном смысле, если у меня есть отношения с тем, кто щедро дает сил и не оставит, и хочет помочь. Только в этом случае я спокоен. Да, и сверх сил, и сверх меры. Оно все, конечно, про это. Бог дает силу, Бог укрепляет. И Да, мы понимаем, что мы не способны что-то изменить. Мы не способны что-то сделать. Мы не способны без Бога какие-то вопросы решить. Но Он дает силу, Он дает такую возможность. Вот очень четкая, как мне показалось, здесь формулировка того, что означает сверхсил. Жанна Михайлова пишет: «Приветствую всех. При желании всегда можно найти повод поблагодарить Бога. Многие из нас уже давно забыли, что такое пребывать в Божьем покое». Я думаю, что об этом надо просить тоже. «Боже, даруй мне покой, дай мне пребывать в этом покое. И еще, Господи, удали от меня то, что этому покою препятствует. Удали от меня то, что мешает мне прославлять Тебя, что мешает мне сейчас просто успокоиться в Тебе». Ну, потому что есть в нашей жизни такие вещи, разрушители покоя. И эти разрушители покоя мешают и нам, и окружающим нас людям. Потому что есть ситуации, когда человек беспокоится сам и другим жить не дает. Им тяжело бывает жить рядом. Именно потому что человек настолько беспокоен. Карина пишет: «Вдруг Антихрист уже завтра придет или через час? Вот веселуха и будет». Быть готовым важно. Да, пребывать в Господе. Кстати, апостол Иоанн, евангелист Иоанн, пишет о том, что антихристы, и он использует множественное число здесь, антихристы уже сейчас пришли в мир. Антихрист – это не тот, кто против Христа. Да, конечно, он против Христа просто по определению. Тут есть такая лексическая сложность, и я тут просто обращу ваше внимание на это. Когда мы говорим «антихрист», мы думаем о латинской приставке «анти», которая значит «против Христа». И, конечно, он против Христа. Но дело-то немножко не в этом. Дело в том, что это не латинское «анти». Слово «антихрист» греческого происхождения. Приставка здесь означает не «против», а «вместо». Вот антихрист – это не тот, кто только против Христа. Антихрист – это тот, кто ставит себя вместо Христа. И апостол Иоанн говорит о том, что уже пришли антихристы, уже пришли те, кто ставит себя вместо Христа. Обратите, пожалуйста, внимание, что лжепророки в Израиле, о которых мы с вами сегодня будем говорить, тоже в каком-то смысле были такими антихристами. Они тоже ставили себя вместо Христа. Они несли свою весть. Не весть Божию, а свою весть, которая противоречила тому, что сам Бог хотел открыть Израилю. Вот это вместо. Сегодня всякий человек или всякая группа людей, всякая организация, которая ставит себя вместо Христа, она фактически выполняет эту роль. Роль антихриста. Поэтому апостол Иоанн и говорит о том, что антихристы уже пришли, и их много. И он имеет в виду первый век. Так что будьте, пожалуйста, осторожны со всеми, кто ставит себя против Христа. И со всеми, кто ставит себя вместо Христа. Кто ставит себя фактически на место Спасителя. Сегодня у нас очень насыщенная будет программа. 3 главы. Причем в этих 3 главах мы не все успеем прочитать. Я думаю, что вам есть смысл, друзья, читать самостоятельно 34, 35, 36 главы. 34 мы более или менее успеем. 35 частично успеем. Вот 36, я предупреждаю вас сразу, там далеко не все разобрано, что можно было бы разобрать. Даст Бог, завтра еще об этом тоже поговорим в эфире. Но в любом случае пишите нам, пожалуйста, через сайт, пишите в наших группах, пишите в приложении «Теос». И мы ваши комментарии обязательно почитаем. Давайте склоним головы в молитве и обратимся к Господу. И будем, кстати, молиться и о мире, и о покое тоже. Потому что это важно, это очень важно. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Твой мир, за то, что Ты оставил нам, Иисус, свой мир, который превосходит всякое разумение. Храни нас, Господь. Веди нас сейчас, когда мы будем читать Священное Писание. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 901-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Иезекииля, 34-я глава. Это начало нового раздела, но в этом разделе мы с вами будем читать о лжепастырях, мы будем читать о настоящих подлинных пастырях, и мы будем читать о призвании, которое получил пророк Иезекииль от Бога. Об этом призвании уже говорилось в 33-й главе. Израильтяне должны знать, и они будут знать, что среди них был и есть пророк от Бога. 33 глава, 33 стих. «Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк». И вот так оно и произошло. Они действительно узнали. Оказалось, что Иезекииль – единственный пророк, который говорил истину Божию. И это действительно сбылось. Собственно говоря, то, что сбылось пророчество Иезекииля, не указывает на подлинность и других его пророчеств. Значит, раз он оказался подлинным, настоящим пророком, все остальные оказались автоматически лжепророками. При всей своей популярности, при всем том уважении, той любви, которую они испытывали в Израиле, когда говорили особенно, что все будет нормально, Господь обязательно нас вернет на место, они в любом случае оказались лжепророками. И вот можно подумать, что люди будут слушать Иезекииля. Да, они действительно слушали, но Бог говорит, что они только слушатели, а не исполнители. Они любят, когда ты говоришь о будущем. Они любят, когда ты говоришь о любви. Им приятно слышать о чем-то хорошем. И вот Божье слово о лжепророках. Дело в том, что лжепророки также были и священниками. Когда мы говорим о священстве в то время в Израиле, это священство как институт было практически уничтожено. Оно было сведено к нулю именно этой ложностью людей, которые занимались священническим служением. Читаем 34 главу, 1-2 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых. Изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли». Важно, чтобы христианские служители занимались Божьим делом, а не продвижением самих себя. Один мой знакомый пастор рассказывал мне, как они отказались собирать пожертвования на вечернем богослужении в церкви. Они начали это вечернее богослужение, они вели это вечернее богослужение, но они поняли, что служение идет плохо, и люди на этом служении духовно не питаются, они не получают то, что им, людям, необходимо. И вот пастор и его пасторская команда сказали очень простую вещь. Они говорят, сначала мы разберемся, что у нас не так и что с этим делать. И только тогда, когда мы разберемся, имеет смысл просить о пожертвованиях. Потому что иначе получается, что мы стрижем овец, а не питаем их, не пасем их. Я думаю, что каждому из нас это относится. Это относится и к нам, здесь, в нашем служении по страницам Библии. Наша задача – нести Божие Слово, и мы считаем, что если вы получите благословение, если вы будете благословенны через это служение, то Бог побудит вас поддержать и эту передачу. Мы верим, что если есть благословение, то будет и побуждение от Бога. Мое дело – не умолять о пожертвованиях, а нести Божие Слово, делать это с верностью. Мое дело – пасти стадо, а не стричь овец. И вот Бог говорит, что лжепророки и лжеучителя и лжепастыри не несут Божие Слово, а лишь стригут овец. Вот в этом и состоит опасность той ситуации, которая была тогда среди израильского народа, и в этом опасность нашей ситуации сегодня тоже. Читаем 4 стих. «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненный не перевязывали, и угнанный не возвращали, и потерянный не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Напоминает ли вам это о чем-то из Нового Завета? Только с противоположным знаком. Помните, когда Христос говорит о себе: «Я пастырь добрый»? Помните притчу, когда пастырь оставляет 99 овец и идет для того, чтобы найти одну заблудшую овцу? Эти 99 овец никуда не денутся, они предпочитают быть вместе. Но нужно найти ту одну. Пастырь добрый не может сказать: «Слушайте, да ладно, 99, 98, 97, сколько останется?» «Да неважно, сколько останется, все нормально». Нет, пастырь идет и ищет. Я, кстати, очень и очень благодарен Богу, что Бог в свое время пошел для того, чтобы найти меня. Он не сказал: «Да ладно, эта овечка потеряется, ничего страшного». Нет, он пошел и отыскал. И, кстати, мы с вами все действительно нуждающиеся люди, по-настоящему нуждающиеся. Я читаю ваши комментарии, я размышляю над ними, но я размышляю также над своей жизнью. Я снова и снова прихожу к этой мысли. Мы по-настоящему нуждающиеся люди. Но что может действительно восполнить эту нужду? Это только Божие Слово, это только Божие действие, действие Святого Духа. И вот именно поэтому мы несем Божие Слово. Наш вопрос, вопрос, который мы задаем себе перед Богом, звучит так. Что можно сделать? Что можно сделать в этом мире? Да, вот мы можем бурчать и ворчать по поводу того, как все неправильно, а можем что-то делать. Так вот, мы пришли к тому, что важно что-то делать, важно нести Божие Слово. Читаем дальше 5 и 6 стихи. «И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли. Рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Понимаете, если не кормить людей в церкви, не питать их духовно, то они тоже разбегутся. И они будут искать то место, где их кормят, где их питают. И нет смысла их за это критиковать, потому что овцы хотят есть. 7 стих. «Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот я на пастырей, и возьму овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их». Бог говорит: «Я против таких пастырей, как против любого грешника. Я обязательно с них спрошу». Более того, с пастыря-служителя спросится гораздо суровее, потому что нас Господь поставил ответственными за то, чтобы пасти овец, чтобы заботиться о церкви, чтобы нести людям Божье Слово. И тут мы с вами подходим к 11 стиху. «Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнетенную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде». Как вам эти слова? Как вам это обещание? Я думаю, что многие из вас вспомнили известные библейские фрагменты. Давид говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И еще одно место, которое тоже вспоминается, когда читаешь книгу пророка Иезекииля, 34 главу. Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Вот какая великая параллель. Видите, здесь, в словах Иисуса Христа, и лжепастыри, и подлинный пастырь, великий пастырь, пастырь добрый. Иисус ищет и привлекает к себе овец. А царь Давид говорит, как одна из них, как одна из этих овец: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И меня действительно впечатляют великие слова, которые записаны здесь. Бог в стихах с 11 по 29, 34 главы книги пророка Иезекииля дает около двух десятков обещаний. Это проявление его благодати, его любви, его милости. Этот пастырь однажды сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Он обещает, и он делает. Он дает нам вечную жизнь, чтобы мы не погибли. И он пришел 2000 лет назад, и он говорит: «Овцы мои слушают голос мой». А почему они слушают? По двум причинам. Во-первых, потому что это он их зовет. И он продолжает звать и сегодня. И во-вторых, потому что его овцы знают его голос. Они слышат и узнают. В книге пророка Иезекииля Бог говорит об Израиле, о том, как будет пасти своих овец из дома Израилева. Да, в тот момент они находились в изгнании, потому что они согрешили. И, кроме того, они слушали лжепророков. Но Бог говорит: «Я их не оставил, я не отрину их». И если сомневаетесь, то читайте книгу пророка Иезекииля. 15 стих еще раз: «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог». Вот в одном стихе сразу два обещания: буду пасти и буду покоить. Кстати, сейчас там, в этой стране, в современном Израиле, нет мира, нет покоя. Значит, исполнение этого пророчества еще в будущем. Читаем 16 стих. «Потерявшуюся отыщу, и угнетенную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». Слышите, как это похоже на служение Господа нашего Иисуса Христа? Когда потеряна одна овца, он оставляет 99 и ищет заблудшую. Он так поступает и сегодня в церкви своей. Он также поступит и с Израилем. Он хочет сохранить каждого из нас. И я буду с ним не потому, что я такой молодец, а потому что он меня хранит, потому что он пастырь добрый. И дальше он дает и другие обещания. И это тоже защита Божьих овец. Ну а мы переходим сразу к 20 стиху. «Посему так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцою тучную и овцою тощую». Бог говорит: «Я сам отделю овец от козлов». Помните, как Иисус рассказывал притчу про врага, который посеял плевелы среди пшеницы? И слуги говорят хозяину: «Можно мы вырвем плевелы?» А хозяин отвечает: «Нет, пусть они пока растут вместе, потому что потом придет время жатвы, и он сам разберется в свое время». Меня иногда спрашивают: «Как ты думаешь, вот этот человек спасен?» А я говорю: «Я не знаю. Это Божье дело, не мое. Бог точно знает, кто ему принадлежит, и он разберется в свое время». Читаем 21, 22 и 23 стихи. «Так как вы толкаете боком и плечом, рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем». Тут есть интересный момент, я сейчас не буду комментировать подробно 23 стих, однако я убежден, что Давид будет править на этой земле. Более того, я думаю, что он будет вечно править на этой земле. И он будет править на земле от имени Господа Иисуса Христа. Он будет вице-регентом при Иисусе Христе. Мы, церковь, будем с Иисусом Христом. Помните, он сказал: «Где я, там и вы будете». Я считаю, что мы будем в Новом Иерусалиме. Но когда он придет на землю, то мы тоже придем, хотя бы на какое-то время, на экскурсию. Так что я думаю, что на земле нам собственность приобретать точно не придется. Читаем 24 стих. «Я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Вот здесь как раз подтверждение того, о чем я уже говорил. Давид будет правителем от имени Божия, и он будет поступать Божьей властью. И вот выбор за вами. Либо вы верите, либо нет. Но если вы верите, то для вас также очевидно, что Бог не оставил израильский народ. Читаем дальше, 25 стих. «И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах». Опять-таки, это еще не произошло. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, сколь неразделимы здесь земля и люди. Когда народ израильский находится в земле, когда он имеет благословение, это значит, что он находится в правильных, в должных отношениях с Богом. Когда благословения нет, это значит, что и отношения с Богом неправильны. 26 стих. «Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои. И будут они безопасны на земле своей. И узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их». Вот такое, друзья мои, слово. Почему все это произойдет? Потому что Бог так обещает, и Он верен своему слову.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше примечательная 35 глава. Давайте прочитаем первые 4 стиха. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемую. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь». Гора Сеир – это Эдом. И в Эдоме был город, который назывался Петра. И этот город, его окрестности были опустошены и остаются опустошены до сих пор. Читаем об этом 9 стих. «Сделаю тебя пустынью вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь». Иезекииль уже говорил об этом в 25 главе 14 стихе. Он повторяет это снова. Почему это так важно сказать именно здесь? Дело в том, что ведь Эдом – это потомок Исава, брата Иакова. Между потомками Исава и потомками Иакова была серьезная вражда. Эдом символизирует врагов Божьих, врагов, которые поднимутся в последние дни, как раз в то время, кульминацией которого будет приход Антихриста. И я считаю, что у Бога здесь совершенно конкретный план действий. Он состоит из нескольких шагов. Во-первых, Божий народ будет возвращен в землю благословений и будет жить в покое. Во-вторых, сначала еще будут оставаться враги, но Бог придет и разберется с этими врагами. Ну и дальше, после этого, мы увидим поклонение Божьего народа, живущего в благословении. И это великое будущее, открытое нам в Священном Писании. В 36 главе мы читаем о восстановлении Израиля в земле. Первый стих. «И ты, Сын Человеческий, изреки пророчества на горы Израилевы и скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господне». И дальше прочитаю сразу 5 стих. «За это так говорит Господь Бог. В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, с сердечной радостью и с презрением в душе обрекая ее в добычу себе». Бог предопределил, что нечестивые не наследуют эту землю. Господь четко сказал, что землю наследуют кроткие. Однако сегодня такого не происходит. Напротив, процветают нечестивые, и им живется вполне себе вольготно. Ну и дальше пророчество о восстановлении земли израильской. И достаточно проехать по современному Израилю, чтобы увидеть, что это пророчество пока не исполнилось. Не пытайтесь найти исполнение пророчества на каждом шагу, потому что, когда он придет, пророчество исполнится так, как сегодня невозможно себе даже представить. Читаем с 6 по 8 стихи. «Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам, так говорит Господь Бог, вот я изрек сие в ревности моей и ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог, я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Я предполагаю, что это пророчество исполнится во времена тысячелетнего царства. И несколько ниже, в 16 стихе, великое пророчество о людях. Вы, возможно, обратили внимание, что до сих пор большинство пророчеств было не о людях, а о земле. И вот теперь... Стихи с 16 по 20. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими». И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их, и пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его». Вот это пересказ того, как окружающие народы воспринимали Израиль. Ну а дальше читаем стихи с 21 по 23. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю этот дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Да, друзья мои, Богу еще предстоит защитить его имя, и он это обязательно сделает. Бог освятит имя свое. Он говорит, что люди будут почитать его. Как же это произойдет? Читаем 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Да, друзья мои, и вот это и есть важнейшее событие. Мы называем его рождением свыше. Продолжим читать 27 стих. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Именно это имел в виду Иаиль в своем пророчестве. Придет время, когда Бог изольет своего духа на всякую плоть, не только на некоторых, как это было в день Пятидесятницы. Тогда Дух Святой был излит только на некоторых. И Петр говорит, что это предвестник того, что произойдет еще в будущем. Сегодня Бог призывает людей к себе. В тот момент, когда вы обращаетесь ко Христу, Дух Святой возрождает вас. Он живет в вас. Вы крещены Святым Духом, и Он помещает вас в Церковь, тело Христово. Ну а в тот день, говорит Господь, будет нечто еще более великое, относящееся к израильскому народу. Читаем 29 и 30 стихи. «И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода». Будет процветание в земле. Бог обещал им физическое благословение, как нам Он обещал благословения духовные. Да, друзья, обещание физических благословений относится к Израилю, обещание духовных благословений – к Церкви. И дальше в заключении главы еще одно великое пророчество. Читаем 35 стих. «Тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разрушенные города укреплены и населены. Мы не можем сказать этого о современном Израиле». Сказать-то, конечно, можем, только это будет неправда. Читаем стихи с 36 по 38. «И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города, и узнают, что я Господь». Да, пока они еще не познали этого в Израиле, да и в России тоже не познали, и в Америке, и во всем мире не познали. Однако узнают обязательно. В следующий раз, друзья мои, будем читать великое пророчество о долине сухих костей. И подойдем к пророчеству о Гоге из страны Магог. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.